«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник начинается визит президента России Владимира Путина в Китай. Это названо своеобразным восточным маневром кремлевской дипломатии. И сегодня сближение Москвы и Пекина мы обсуждаем с нашими гостями, дипломатом Андреем Федоровым, бывшим замминистром иностранных дел России. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
И востоковедом Андреем Корнеевым, замдиректора Института Центральной Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер, Андрей Ниязович.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, какие главные цели стоят перед нынешним визитом Путина в Пекин?
Ну, я думаю, что даже вне зависимости от украинского кризиса, данный визит должен был стать поворотным визитом, потому что в той ситуации, когда у нас уже в течение прошлого года резко ухудшались отношения с Америкой, наш поворот в сторону Китая был одновременно и логичным, и вынужденным. А Китай является сегодня важнейшим партнером политическим, особенно в рамках Организации Объединенных Наций. И, что самое главное, Китай является самым стабильным нашим партнером, который, в общем-то, сохраняя по отдельным вопросам, конечно, свою позицию и свои интересы, вместе с нами выступает достаточно часто и последовательно. Я хочу сказать, что, конечно, в нынешней ситуации это визит особый. Это особый визит, потому что это возможность для Владимира Владимировича Путина продемонстрировать, что Россия не в изоляции, что есть Китай, великая страна, которая принимает его, на самом, как говорится, возможном высоком уровне. Ожидаются огромные экономические результаты, то есть сумма контрактов, которая должна быть подписана, и соглашение, это больше 60 миллиардов долларов. Это, прежде всего, газовый контракт, нефтяной контракт, оборонные контракты. То есть это действительно показ того, что Россия может достаточно свободно действовать на восточном направлении. И плюс к тому же, я сошлюсь на последний опрос общественного мнения, которые были проведены в прошлом месяце, 86% опрошенных россиян не видят со стороны Китая никакой опасности. Это очень большое изменение по сравнению, например, с 15 годами назад, когда таких было, ну, чуть больше 50%.
Тогда, Андрей Ильязович, вопрос. Можно считать Китай сейчас союзником Кремля? Вот он солидарно голосует на Совете Безопасности ООН? Или это просто временный попутчик, что ли, тактически совпадающий с Москвой?
Ну, я напомню, что официальная у нас формулировка, она говорит о отношениях всестороннего стратегического партнерства. Вот эту формулу изобрели еще в конце 90-х годов, правда, тогда эти отношения были отношениями простого партнерства. Вот, потом, поскольку у Китая почти со всеми сколько-нибудь значимыми странами есть отношения стратегического партнерства, вот возникла формула отношения такого всестороннего, полнокровного стратегического партнерства. Но если так переводить на русский язык, это значит, что мы не возвращаемся в 50-е годы, когда существовал военно-политический союз, но и пытаемся создать нечто большее, чем просто отношения двух крупных соседних стран. И в этом, в принципе, вот такая тенденция, которая, кстати говоря, наметилась еще несколько лет назад. Это не было, в принципе, связано именно с украинскими событиями. И так же, как и вот этот вот поворот на восток, попытка оживить наши территории дальневосточные, создание Министерства Дальнего Востока. Ну и в этом ряду, конечно, события 2010 года, когда Китай занял первое место в списке торговых партнеров России. То есть я хочу сказать, что да, есть вот эта задача, так сказать, немножко сделать контр-игру в ситуации с Украиной, но есть и внутренняя динамика этих отношений, поскольку это действительно два крупных партнера, потенциал которых, ну, позволяет как минимум удвоить, а может быть и больше наши, так сказать, масштаб сотрудничества.
Эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко считает Пекин в настоящее время единственным направлением для маневра Кремля.
В этом китайском развороте есть, с точки зрения Путина, его логики, есть, конечно, плюсы, потому что так долго говорилось, что Россия не Европа и вообще какая-то особая цивилизация, что мы глядим еще куда-то, на восток, на юг. Но не к мусульманам же мы глядим, правильно? Это как-то не пойдет. Поэтому остается только один выбор. Это Китай. это Китай, потому что Индия на сегодняшний момент это не то государство, с которым можно выстраивать какие-то мощные экономические связи. Поэтому Китай, это я бы сказал, вот в тех отношениях, которые сейчас Путин пытается создать с Китаем, есть некая обреченность. Больше деваться некуда. Если мы хотим, я имею в виду Россию, быть независимой от Америки, от Европы и так далее. Наше место там, ближе к Китаю.
Вы согласны, Андрей Владимирович?
Ну, частично согласен. Прежде всего потому, что действительно поставлена задача выйти уже к 2015 году на товарооборот 100 миллиардов долларов, а к 2020 на 200 миллиардов долларов. То есть такого объема у нас нет ни с кем, это раз. Во-вторых, Китай – это все-таки гигантский рынок. Не надо забывать, что страна, в которой больше миллиарда человек, 1 400 000 000 человек, которая бурно развивается, можем сравнить, 7% в среднем в год рост в Китае и 1,5-2% в России. Вот. И самое главное, что Китай сегодня становится для нас еще очень важным технологическим партнером. То есть это тот партнер, которому мы раньше многие годы продавали готовую продукцию, а сейчас мы можем вместе с ними делать высокотехнологическую продукцию. Это очень важный будет прорыв и для нас, потому что по целому ряду направлений Китай уже ушел вперед.
Андрей Ильич, а как по-вашему, может ли Кремль что ли обменяться опытом с китайскими коллегами вот в смысле выстраивание отношений власти и общества, и вот цензуры такой мягкой, подавление оппозиции?
Вы знаете, тут, может быть, есть целый ряд таких стереотипов, связанных с тем, что вот мы сейчас собираемся броситься в объятия Китая. Здесь, мне кажется, аналитики, которые говорят о такой тенденции, игнорируют, что все-таки за внешней видимостью таких полностью товарищеских отношений в духе Мао и Сталин слушают нас. Времена-то изменились. Уже и Китай не тот, и Россия не та. В Китае, между прочим, подросло поколение людей, которые, ну, если брать элиты, это люди, которые окончили западные университеты. Даже тот самый демонстративный такой шаг Китая навстречу Москве, он продиктован тоже целым рядом вполне таких геополитических и прочих соображений китайского правительства. Здесь нет вот такого, ну, как бы, дружбы на классовой основе. Да, конечно, есть определенные сходства в политических процессах, которые происходят. Но обращу ваше внимание, что в Китае, наоборот, сейчас объявлено углубление реформ, то есть некая либеральная повестка дня, которая, правда, ну вот эксперты так и не могут понять, все-таки куда дальше, так сказать, маятник качнется, в сторону большего завинчивания гаек, в сторону либерализма. На уровне риторики провозглашено дальнейшее углубление реформ, а это значит дальнейшее движение Китая по пути, ну, по сути дела, в направлении западной модели развития. Впрочем, мне кажется, и наша, так сказать, родина тоже все время вот так циклами развивается, поэтому нельзя исключать, что мы просто сейчас находимся в самой низкой точке вот очередного цикла. Ну, пройдет год-полтора, и потом выяснится, что не так уж сильно мы сблизились с Китаем, и не так уж сильно мы полностью порвали с Европой и Соединенными Штатами. То есть, как бы вот я призываю к такому немножко более долговременному анализу этих тенденций.
Визит Путина в Китай нацелен на подписание новых сырьевых контрактов, убежден Алексей Малашенко.
Газовый контракт, который рассчитан на 30 лет, это 1 100 с чем-то миллиардов поставок, примерно по 38 миллиардов ежегодно. И по цене, если я не ошибаюсь, примерно $380. Что-то в этом духе, во всяком случае, это, я бы сказал, такая, ну, если хотите, взаимная уступка. Это выгодно России, это выгодно Китаю, это нормально. Второй контракт, он пока еще не совсем ясен, но речь идет о нефти. Это рост с нефти. должна в течение 10 лет уже поставить примерно 100 миллионов тонн нефти. В общем, это не так много, но тем не менее для России это вполне достаточно. Естественно, что это покрывает не очень большую часть китайского рынка, но тем не менее китайцы соглашаются, они готовы эту нефть закупать. По каким ценам, пока что не ясно. Вот тут, по-моему, будут какие-то проблемы возникать. И вы знаете, такое ощущение, что если так будет и дальше идти, то Россия постепенно будет превращаться в Китая, потому что, как вы сами понимаете, современные технологии, конечно, китайцы будут брать еще где-то.
Андрей Владимирович, вопрос. Как по-вашему, вот эта структура товарообмена, она в пользу России между Москвой и Пекином?
Она, конечно, не в пользу России, если брать структуру именно, потому что, конечно, сырьевые товары из России, они преобладают. А из Китая идет ширпотреб, готовая продукция и прочее, прочее. Но это просто неизбежность, это историческая неизбежность, в том числе в силу неразвитости нашего Сибири и Дальнего Востока. Это тоже мы должны иметь в виду. Но для нас сейчас это не так важно, структура. Для нас важно то, что мы обретаем долгосрочный рынок. Долгосрочный рынок в условиях непонятной ситуации с Европейским Союзом, с газопроводами в Европу, со сланцевым газом и так далее. Я думаю, что цена, конечно, будет ниже, чем 380 долларов за 1000 кубических метров. И это логично, кстати, при таких объемах. И по цене тоже по нефти, я думаю, что там будет тоже плавающая цена, которая даст возможность китайцам достаточно хорошо, как говорится, маневрировать. Вот. И не надо забывать о том, что вот эти поставки все-таки, это не просто технологические поставки нефти и газа, за ними все равно последует и строительство нефтеперерабатывающих заводов, и другие проекты, где мы сможем принять участие.
А Китаю какую потребность, вот это российский газ, его какой процент потребности удовлетворит?
Ну, по сути дела, речь идет просто о диверсификации источников поставок, потому что, в принципе, в мире вот сейчас такая уникальная ситуация, достаточно стабильный рынок и газа, и нефти. Мы несколько лет уже не видели таких резких скачков и по нефти. Они, в принципе, связаны, эти два рынка. Но речь идет о том, что в стратегическом плане, конечно, нельзя, например, все вешать на один крючок, да, то есть если вы получаете нефть только морским путем, там есть, так сказать, некоторые узкие горлышки, Малакский пролив, Тайваньский пролив, и поэтому все то, что было сделано за последние несколько лет Китаем в Центральной Азии, это, так сказать, дополнительные источники поставок из Центральной Азии, казалось бы, можно было бы удовлетвориться туркменским газом. Нет, здесь как бы есть потребность, ну, в принципе, рынок большой, рынок достаточно быстро растущий, несмотря на то, что последние годы мы замедление определенной китайской экономики видели, но все-таки газ – это более чистое сырье, потребность по всем прогнозам будет достаточно высокой, ну, сколько, наверное, это процентов, не больше, там,
10-70 примерно,
да, процентов, тем более, что сейчас, ну, на рынке сжиженного газа даже чуть ли не переизбыток, так сказать, мощностей. С другой стороны, конечно, китайцы думают, так сказать, в долгосрочной перспективе, то есть стабильность поставок, вот, диверсификация. И, может быть, одна из причин – это, так сказать, тоже с их стороны желание все-таки расширить торгово-экономические связи с Россией, поскольку Россия представляет для Китая большой интерес по целому ряду, так сказать, причин. И давно уже с китайской стороны мы слышим рассуждения о том, что вот в политике у нас очень горячо, тепло, а в экономике прохладно, как-то вот база слишком слабая экономическая, надо ее подтянуть к политической. Ну, некоторые наши эксперты даже видят в этом некую, так сказать, стратегему китайскую. Может быть, это некоторые преувеличения, но, по крайней мере, вот эта инициатива с китайской стороны, что давайте еще больше торговать, давайте там в два раза, в три раза расширим объем торговли, это в первую очередь, конечно, китайская, так сказать, инициатива, и в том числе и газ здесь поможет.
Алексей Малашенко скептически относится к идее Москвы и Пекина создать широко фюзеляжный дальнемагистральный самолет.
Но то, что мне известно, китайцы, например, очень хорошо устроились с аэробусом. Они их каким-то образом производят, не всегда соблюдая лицензии. Для того, чтобы был нормальный самолет, во-первых, необходим качественный иной опыт. По-моему, эта сделка, если она вообще будет, будет достаточно скороспелой. Хотя я прекрасно понимаю, как Россия хочет иметь вот такой самолет. Это, кстати говоря, самолетная эпопея. Вот этот комплекс неполноценности в связи с отсутствием самолетов, мы его еще помним по временам Хрущева. Вот он это очень переживал, и с этой точки зрения, вы знаете, по-моему, его можно сравнить с Путиным. Это очень болезненно. Поэтому, если получится, конечно, Россия будет что-то пытаться делать, но я особой эйфории по этому поводу не вижу, потому что все-таки есть два гиганта, есть «Боинг», есть «Аэробус», и конкурировать пока что с ними вот на этом уровне, вот на дальних магистралях, по-моему, никто не в состоянии.
А где мы могли бы конкурировать вот, в кооперации Москвы и Пекина?
Ну, нам не надо конкурировать. Значит, где мы можем, как сказать, работать очень эффективно? Прежде всего, это военно-промышленный комплекс. Сейчас есть возможности, в том числе и политические возможности, расширить это сотрудничество и перейти к совместному выпуску продукции по целому ряду направлений. Это раз. Второе – это освоение космоса. Китай очень сделал большой шаг вперед в освоении космоса, и Китай, в общем, ставит перед собой задачу уже очень скоро иметь на Луне постоянную станцию и так далее. И здесь наш опыт может оказаться бесценным, здесь мы можем реально это делать. А следующий момент – это, конечно, высокие технологии. Учитывая, опять же, наши отношения с Соединенными Штатами, Китай вполне нас в перспективе может заменить в качестве поставщика чипов и другого, так сказать, высокоточного оборудования и, так сказать, деталей, которые нам нужны для нашей, в том числе, военной промышленности и так далее. Вот. И еще одна, конечно, возможность – это развивать транспортные схемы. Совместно развивать транспортные схемы. Особенно в том случае, если нам удастся решить вопрос о вводе в жизнь транскорейской магистрали. Mm-hmm. Вот. И здесь я думаю, что мы можем. И плюс, конечно, это здесь невозможно разделить, видимо, экономику и политику. Остается Центральная Азия, которая, с моей точки зрения, в ближайшие годы будет очень нестабильна, а в стабильности, которая заинтересованы прежде всего Россия и Китай.
Андрей Корнеев, вопрос. А колея, по-моему, в Китае российская по стандарту железнодорожная?
Нет, у них другая. Там приходится переобувать, или как это так сказать, называется.
Как в Европе.
Поезда стоят
какое-то время. КВЖД тоже переделали, да?
Ну, конечно.
Ну, тем не менее, вот в транспортной сфере, говорит Андрей Владимирович, есть у нас перспективы?
Вы знаете, у нас действительно есть перспектива задействовать дополнительные возможности Транссибирской магистрали, но не в плане конкуренции с тем проектом, который Китай развивает, такой практически параллельный проект Тихого океана до Европы через свою территорию, через территорию некоторых государств Центральной Азии. Но если рассматривать несколько таких веток, как, так сказать, взаимодополняющие и взаимострахующие, тогда в этом проекте, ну, появится не только отношение конкуренции, но и некоторой взаимодополняемости. Так сказать, таким образом можно хеджировать какие-то риски, связанные, ну, с недостатками мощности или авариями. Я бы также сказал, если говорить о каком-то потенциале конкурентоспособности, это транспортное машиностроение. Вот это с учетом масштабов как России, так и Китая, это как бы, ну, понятно, что мы никогда не сделаем такой компьютер, ну, по крайней мере, ближайшие 5 лет, как вот делал Стив Джобс, но нужно, так сказать, свою нишу находить. Кроме того, вот упоминалось у нас в разговоре атомная энергетика. Там тоже есть определенные возможности, потому что у Китая амбициозная программа, 31 новый энергоблок они собираются в ближайшие годы запустить. Ну и, конечно, это вот та инвестиционная сфера, которая никак пока не удается. То есть у нас, как правило, высокопоставленные руководители, помните, Виктор Степанович Черномырдин в свое время, обращаясь к зарубежным инвесторам, говорит: приходите, а то поздно будет. У нас примерно таким образом приглашали, ну, как бы с угрозой, что смотрите. Вот. А вот опыт Китая в этом отношении нам бы тоже не грех перенять, и, может быть, даже, так сказать, ну, постепенно, через какие-то вот небольшие, если средние проекты, это прорастет. Ну, тут, конечно, нужно все-таки нам наш собственный малый и средний бизнес немножко оживить, потому что, ну, вот я помню в 90-е годы, как это все бурно развивалось, а потом все это немножко как бы придушили, и больше государственные, крупные корпорации. А вот именно в этой сфере, где мелкий и средний бизнес мог бы стремительно набрать обороты, это индустрия услуг, гостиничный бизнес, туризм. Китайцы, вот они так же, как русские, их долго держали в запертой стране, и сотни миллионов людей готовы вообще как бы куда хочешь поехать. И просто у нас даже негде принимать иногда. Не хватает ни гостиниц, ни инфраструктуры. Вот это тоже большой резерв. Ну и последнее, это вот то самое межбанковское сотрудничество, расчеты в национальных валютах, о котором тоже много говорится. Но часто говорят в таком плане, вот мы в пику Америки, значит, начнем. Да. Тут не нужно как бы пытаться противопоставить, но без такого расширения финансово-инвестиционного сотрудничества, конечно, остальные проекты тоже будут со скрипом идти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями обсуждаем сближение Москвы и Пекина.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем сближение Москвы и Пекина. Слушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Нижегородской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Несколько минут назад я слышал, что 86% россиян считают китайцев не братьями, а друзьями. Психотропное оружие, я думаю, в действии. Еще немного, и братья будут навеки. А вот вопрос такой. А как в Китае СМИ, психотропные оружие или свободные? Вот такой вопрос. Спасибо.
Ну, СМИ, думаю, подконтрольны государству. Ну, я бы так не сказал, что мы так жестко подконтрольны государству. Понимаете, в Китае есть то, что называют целевая цензура, да? Это не тотальная цензура, когда все вообще покрывается, да? А есть определенные вопросы, определенные сферы, где действительно государство пытается контролировать и источники информации, и, собственно, деятельность средств массовой информации. Мы иногда не понимаем, честно говоря, китайскую специфику, забывая о том, что страна-то огромная. И последствия той или иной, так сказать, информационной войны или даже информационной утки в Китае совсем другие, чем в Российской Федерации. И надо помнить о том, что в отличие от России, да, в Китае еще до сих пор очень верит телевидению и газетам. При всей распространенности интернета и прочее, значение печатного слова в Китае еще очень, очень важно. Но я еще раз говорю, это точная цензура, это не тотальная цензура. Нельзя говорить о том, что там сидят серберы, которые там каждую газету, каждую страничку, каждую радиостанцию там прочесывают. Нет. Есть просто темы, которые являются полутабу или табу. Бывает, да.
Ну, я как китаист, может быть, тут поспорю немножко, позволю себе. Дело в том, что особенность Китая как раз в том, что там... Ну, поскольку население очень большое, надо их как куда-то занять. Так. И довольно много людей заняты в индустрии цензуры. Вот. А также много есть добровольных таких патриотических пользователей, которые, как утверждают либеральные китайские блогеры, получают за каждый пост небольшую
мзду.
Небольшую мзду, и поэтому они очень активны в интернете. А в целом ситуация действительно очень сложная, потому что, с одной стороны, государство в Китае сохранило все атрибуты, которые у нас когда-то были. Это правящая партия, это, так сказать, все институты идеологической пропаганды. Одновременно Китай – это страна, которая на первое место вышла в мире по количеству интернет-пользователей, по количеству пользователей социальных сетей, китайского твиттера, как он называется, у них Weibo. Это страна, в которой, как и у нас, в годы застоя уже не очень сильно доверяют официозным газетам типа Жэньминьжибао, поэтому действительно очень много информации именно идет через интернет, через разного рода форумы. Но государство китайское – это уже не советское государство времен Брежнева. Оно уже научилось, по крайней мере, оно пытается манипулировать общественным мнением. Целый арсенал, это, так сказать, можно докторскую диссертацию написать, какую они используют. И пока еще исход этой гигантской битвы за общественное мнение пока не ясен, то что государство прибегает и к таким приемам, как стимулирование националистических эмоций и настроений.
Пример с антияпонскими.
Да, пример с антияпонскими, который был фактически инспирирован властями до того момента, пока не начало выходить из-под контроля. Недавние события во Вьетнаме – это тоже своего рода, так сказать, вариация на эту тему. Поэтому вопрос о том, что же все-таки думают китайские граждане в своей массе, тут, понимаете, по сравнению с нами очень трудно понять, потому что нет каких-то даже хотя бы таких квазиобъективных замеров общественного мнения. Все очень или политизировано, или, так сказать, недостоверно. Но, по крайней мере, можно сказать, что плюрализм там очень высок. Вот он нарастает в последние годы по мере того, как народ возмущен коррупцией, то, что воспринимают... Китайцы очень недовольны своим собственным правительством. Это парадокс, потому что, по идее, у Китая самые высокие темпы роста экономики в мире. Но при этом больше всего, так сказать, они ненавидят собственное правительство, несмотря на, казалось бы, цензуру, компартию и все остальные атрибуты тоталитарного государства.
Алексей Малашенко не видит рисков для России в военном сотрудничестве двух ядерных держав.
Но на сегодняшний день со стороны Китая я, конечно, никакой военной угрозы не вижу. И потому, поскольку китайцам это просто не нужно. Вот если будет какая-то качественная иная ситуация, сейчас не об этом речь. А пока что Китай рассматривает с военной точки зрения сам Россию даже не как союзника, а как, знаете, такая дополнительная часть китайскому военно-промышленному, экономическому, политическому ландшафту. То есть сам Россия, которая не так уж сильна в военном отношении, и в экономическом тем более, она имеет атомную бомбу. А сам факт того, что сам друг Китая – это вторая по величине ядерная держава, конечно, им это приятно. Им это лестно, и всякий раз, когда они имеют дело с американцами, они так или иначе в очень осторожной китайской, я бы сказал, философской форме им про это напоминают.
Давайте послушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Тверской области. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. С 2000 года, как мы все, живущие где-то вне Москвы, мы ездим на работу в Москве. И вот с 2000 года, вот по сегодняшний день, в начале еще 2000 года, так, поконкретней, я работал там на доставке, на развозке, где-то там, то ли в гараже, то ли еще где-то в какой-то предприятии были какие-то там ЧП, ИП, что-то там делали, так далее. И примерно где-то там 2005-2007 год вообще все стало закрываться, ничего нету. А в итоге все преобразовалось в ООО. ООО там, структуры эти, силовые все под себя подобрали. И вот сейчас вот говорите, что Россия выходит на новый как международный уровень по отношению там с Китаем. Я хочу спросить, у нас сейчас все стоит с Европой, там по поводу газа и вообще торговли энергоресурсами, там сколько? Около 400 миллионов а Китай это там полтора там, миллиарда или как там. Я хочу сказать, что тогда вообще у нас все встанет, они нас шапками закидают, или как говорят,
сократно
Китаю, ширпотреб просто. Ну вот я хочу сказать, что...
Да-да, Сергей, мы поняли вас. Боитесь, что вытеснят отечественные товары с рынка?
Не, ну, на рынке потребительских товаров, конечно, вытесняют, и успешно вытесняют за счет дешевой рабочей силы и прочее, прочее. Но вопрос-то не в этом. Дело в том, что все равно даже тот же ширпотреб и прочее, не Россия является основным рынком, а та же Европа, те же Соединенные Штаты, куда огромнейшее количество, то, что мы называем ширпотребом, начиная от игрушек, кончая там кроссовками и так далее и тому подобное. Вот. Вопрос для нас другой. Что мы не можем ничего противопоставить этому. Особенно сейчас, в рамках ВТО. И плюс, не надо забывать о том, что 29 мая в Астане будет подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Это будет, так сказать, прорыв с точки зрения геополитической подписания. И это образование станет крупнейшим партнером Китая. И с другой стороны, мы очень сильно откроем наши рынки для Китая. Еще больше даже.
Если можно добавить, дело в том, что надо видеть не только то, о чем наш радиослушатель спросил, но и то, что на самом деле мы прошли за последние 10-15 лет. Вот я напомню просто нашим слушателям, что еще буквально вот только-только свежи в памяти такие вещи, как черкизовский рынок, где китайские, ну, впрочем, и другие азиатские предприниматели без всяких таможенных пошлин в черную там или в серую завозили товары на миллиарды долларов, когда покупались наши, так сказать, таможенные службы целыми там не количеством людей, а целыми, так сказать, организациями, да. И мы видим, вот, все-таки постепенно это все входит в какое-то русло. Конечно, еще много там чего нужно сделать, но все-таки вот та ситуация, которая когда-то была, когда вообще, так сказать, все было наводнено и все тотально коррумпировалось, этой ситуации уже нет. Другое дело, что мы никогда не будем в состоянии конкурировать с Китаем, ну, в производстве носок, например, там, да, или каких-то там рубашек и так далее. Значит, нужно искать ниши, которые мы могли бы, так сказать, закрепить за собой. Надо туда концентрировать ресурсы. Но пусть китайцы производят те... Они сейчас хорошо производят, например, некоторую продукцию для... для мобильной связи. Вот, например, компании Huawei, ZTE, они практически уже захватили российский рынок под шумок, да, разговоров о том, что китайцы производят какие-то там некачественные товары. Они практически уже вытеснили такие крупные фирмы, как Siemens там, и другие западные. Но так и нам надо, так сказать, найти какие-то точки роста, не распылять на все, что попало, а найти там, где мы могли бы действительно конкурировать, в том числе и с китайцами. Кстати, рабочая сила в Китае дорожает, да, и конечно. Западные компании уже начали процесс переноса производств из Китая в Бангладеш, во Вьетнам, ну, так сказать, еще много гораздо более бедных стран. Поэтому в перспективе, конечно, нельзя сказать, что уж мы совсем обречены на то, что даже гвозди будут завозить из Парижа там, или из Пекина.
Алексей Малашенко напоминает, что Европа не торопится разрывать связи с Москвой, несмотря на разворот Кремля в сторону Китая.
Судя по той риторике, которую мы слышим из Кремля, и Кремль очень не хочет потерять те экономические контакты, прежде всего в том, что касается углеводородов, с Европой. Поэтому вот на сегодняшний день это некий баланс. Весы колеблются. Если Россия это сумеет разыграть, несмотря на санкции, несмотря на Украину, а вести себя, что, мол, мы и на Восток ориентируемся, но и Запад не забываем, это, наверное, для России будет лучший выход. И пока это все на Китай переориентируется. Потом вообще опасно в том, что касается экспорта, особенно углеводородов, быть завязанным только на каком-то одном месте. Это очень чревато. Поэтому, несмотря на все крики, несмотря на все, так сказать, сейчас шумы, пока что Европа одной рукой занимается санкциями, а другой как раз наоборот хочет сохранить вот это, вот эти связи с Россией.
Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Да, Валентин, вам...
Ваш гость сказал о том, что надо искать ниши, какие-то определенные ниши, видимо, в производстве каких-то товаров, которые бы нашли покупателей у нас на рынке, а может быть даже и за рубежом. Я с ним полностью согласен, но должен сказать, что эти разговоры ведутся все время, сколько я себя помню. Надо искать ниши, надо искать ниши. И в то же время ваш гость, второй гость, сказал о том, что надо слегка или немножечко оживить нашу мелкое предпринимательство. Вот я не понимаю, почему немножечко надо оживить, а не вообще оживить. И думаю, что если ее оживить, то как раз они бы в первую очередь нашли бы эти ниши, а но никак не государство. Спасибо.
Тут только согласиться надо с нашим радиослушателем, потому что действительно опыт мирового развития показывает, в ситуации кризисного характера всегда быстрее встает на ноги мелкий и средний бизнес. Он быстрее, может быть, получает удары по башке, но он быстрее и может оклематься в этой ситуации.
Какую нишу бы могли мы занять?
Я как раз вот, если брать большие ниши, то это космос, военно-техническое сотрудничество. Если брать малые ниши, то это вполне возможно, кстати, производство сельскохозяйственной продукции. И не надо забывать, кстати, что Китай планирует построить один из самых больших портов в Европе на территории Крыма, чтобы поставлять сельхозпродукцию из Украины, Юга России себе. Такой проект существует и прочее. То есть ниши есть на самом деле, но что касается малого бизнеса, ну вот здесь мне кажется сложнее как раз сказать, потому что сейчас вот действительно сложилась парадоксальная ситуация, когда дешевле купить в Китае, чем производить здесь. Особенно на бытовом уровне. Товары бытовые дешевле купить в Китае, чем производить здесь.
Ну, понимаете, потому что не всегда просто у нас дешевле. Я знаю просто людей, которые являются предпринимателями, производят одежду, но им действительно дешевле это производство разместить в какой-нибудь из провинций Китая. Другое дело, что Китай, ситуация может измениться, и не все товары можно производить в Китае. Что касается вот этой вот ситуации, что мы пытаемся как бы за счет Китая как-то уязвить Европу. Я думаю, здесь вот эта вот политика равна удаленности или наоборот, можно сказать, так сказать, одинакового внимания и к тому, и к другому вектору, она объективно вызревала довольно долго, и здесь во многом такая азиатобоязнь наших элит во многом играла свою роль. И можно успокоить тех экспертов, которые боятся, что сейчас мы станем придатком Китая. Я считаю, вот эти стереотипы у наших элит, они еще, надолго, на ближайшие несколько десятилетий, как минимум, такой угрозы, по-моему, не стоит перед Россией, превратиться в сырьевой придаток Китая.
Слушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Да, Геннадий.
А как вы думаете, Китай будет вот северный шельф что-нибудь и вкладывать?
Северный поток?
Северный путь, нет, северный путь, это северный морской путь, то есть транспортировка грузов.
По-моему, они уже начали?
Нет, они внимательно следят за этим проектом. Ну, вы понимаете, в чем дело? Тут есть очень много проблем. Прежде всего, что... А для того, чтобы этот Северный морской путь функционировал в полном объеме, переводил тот объем грузов, который нужен Китаю, нужно большое количество ледоколов. Причем ледоколов, кажется, высшего класса, способного ломать лед там 4, 5, 6 метров и так далее. У нас их практически сейчас нет. Это раз. Во-вторых, парадокс заключается в том, что если мы достигнем договоренности сейчас окончательно с корейцами, с северными, с южными, по открытию Транскорейской железнодорожной магистрали, то тогда можно будет отправлять грузы из Пусана, с юга Кореи, да, из порта, до Европы, они будут идти 12 дней всего.
Это через
Трансип, через БАМ,
Это 12 дней всего. Это гораздо дешевле и выгоднее будет, чем Северный морской путь, который очень зависит много от климатических условий, особенно в зимнее время. Для Китая он интересен, но он интересен, пока нет альтернативы. Если появится альтернатива, я думаю, что Китай спокойно уйдет в эту альтернативу.
Кстати говоря, с Северным морским путем, ну, не совсем та же тема, но связанная. Это Китай и Арктика. Это известно, mm-hmm. что огромные ресурсы сейчас в Китае направляются на эту тему. И это как раз одна из тех сфер, где наши отношения, ну, носят как отношения сотрудничества, так и потенциального соперничества. Поэтому я бы так сказал, что тут, в общем, довольно сложный, как бы, комплекс разных факторов, которые... Но, безусловно, я думаю, в ближайшие десятилетия мы увидим усиление интереса к вот этому региону, к северу от России. В том числе и, наверное, по причинам изменения климата, потому что, да, сейчас нужны ледоколы, но я вот, например, недавно слышал на одной из конференций такие прогнозы, что гораздо быстрее идет потепление, чем говорили об этом еще несколько лет назад.
В России не стоит ожидать нашествия китайцев на Дальний Восток, считает Алексей Малашенко.
Вы знаете, я разговаривал на эту тему не с кем-нибудь, а с китайскими экспертами, причем не на конференции, а это был абсолютно приватный разговор. И они высказали очень любопытную вещь, что мы еще свой Китай не освоили. Мы свои земли пока осваиваем. А думать о том, что китайцы пойдут... сотнями миллионов на север, во-первых, там холодно, это раз. Во-вторых, китайцам, насколько я могу понять, выгоднее не человеческое движение, не демографическое, а финансовое. А вот это они пойдут. А если мы будем говорить, ну, я бы сказал, такими, знаете, на уровне эмоций, ну, конечно, простите меня, если от Урала до Тихого океана население России от 18 до 20 миллионов, то это, в общем, даже не Сахара, это еще меньше, понимаете? Поэтому пустое пространство, оно всегда выглядит как фактор опасности. Его кто-то должен заполнить, но пока этого не происходит.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер. Я внимательно слышу вашу передачу. Ведь у Китая большой ресурс людской. Это все-таки не 1,5 миллиарда. У нас составляет где-то, на самом деле, где-то, наверное, 10 миллионов. Не миллиона, а 100 миллионов. Нет ли опасности того, что, на самом деле, они физические, понимаете, мы растворимся, так сказать, в этой. Это один вопрос. И второй, так сказать, ведь в Китае, я так понял, они отрубают руки, голову. Вот в Кремле сидящие воры, они... Не боятся, что как раз они этими будут в отношении их этим заниматься, понимаете?
Ну да, Николай, по-моему, руки-то давно не отрубают уже.
Расстреливают.
За коррупцию.
За коррупцию там,
казнят, да.
Казнят. Нет, что касается, я согласен с Малашенко, китайцам нет смысла перемещаться на российскую территорию. Нет смысла никакого. Потому что осваивать российскую территорию им не нужно с точки зрения внутренней потребности. Есть ресурсная потребность, это одно дело. Но нет потребности в освоении этих территорий Сибири и Дальнего Востока для Китая.
Ну, а где-нибудь вот Хабаровский край, могут они...
А что? Ну, они там есть, там занимаются сельским хозяйством, выращивают капусту и многое другое. Но там еще, видите, как в момент я просто там бывал не раз в этих регионах, там есть одна только проблема, что китайцы, которые там работают, находятся, они абсолютно не хотят интегрироваться в российское общество. Абсолютно не хотят. Вот. И тем более, так сказать, как-то в будущем руководить этим российским обществом. Они как-то очень далеки и стараются вообще быть далекими от наших внутриполитических проблем, тех, кто находится вот в Приморском крае, в Хабаровском крае там, и прочее.
Ну, с одной стороны, это так, и я тоже всегда выступаю за то, чтобы не раздувать вот эту истерию, тем более обычно такой самый часто задающийся вопрос журналистам российскими, вот готовишься к передаче, там какие-то статистические документы смотришь, но в итоге все к этому, так сказать, сводится. Но я хочу сказать, может быть, вот теперь сам себе немного противореча, что, конечно, сбрасывать со счету вот тот рост националистических настроений в Китае тоже нельзя. Это объективный процесс, поскольку марксизм-ленинизм практически уже перестал быть такой, так сказать, путеводной нитью. Вакуум, духовный вакуум колоссальный в стране. Кто-то в религию бросается, кто-то в какие-то сектантские организации. Некоторые люди, есть, правда, даже ультрамаоисты, которые выступают за возвращение ко временам Мао Цзэдуна, но есть люди, которые, и об этом, кстати, западные журналисты уже позаботились, говорят о том, что Китаю не хватает природных ресурсов, что Китай бы гораздо эффективнее, ну, не называя там страны, управлял бы вообще мировыми ресурсами и так далее. И, конечно, нельзя сбрасывать со счету, что и в Китае есть интернет-ресурсы, которые постоянно муссируют тему, что вот в 19 веке происходило между Россией и Китаем. Но в целом, мне кажется, вот та острота дискуссии, которая была еще несколько лет назад, она сейчас как-то, ну, немножко спала и более прагматично, что ли, больше. По крайней мере, мейнстрим и в России, и в Китае уже это так не муссирует, как, помните, в 90-е годы.
Я могу сказать, что китайские инвестиции в Африку и присутствие китайцев в Африке гораздо больше, чем их присутствие на Дальнем Востоке и в Сибири. Гораздо больше.
Хотел Андрея Корнеева спросить, как вот, насколько удачен механизм смены политических поколений вот в Китае, который уже вроде запущен?
Да, я признаюсь, сам в одной из интервью китайскому какому-то изданию сказал, вот смотрите, у нас в Центральной Азии потенциальная проблема во всех республиках, вот такая, так сказать, ну, фигура мощная, а вот в Китае создали при Дэн Сяопине механизм, ну, институционализировали. 10 лет ты руководишь, потом приходит следующий, следующего назначают через голову нынешнего. Но, правда, мы увидели в 2012 году, немножко сбой дала эта система. Вот чуть было не смахнули их всех с шахматной доски. Вот я имею в виду, это интрига, связанная с Бо Силаем и якобы его покровителем Джоу Юнканом. То есть, все-таки, мне кажется, и преувеличивать стабильность вот этой политической системы, да, конечно, это для всех развивающихся стран политическое чудо, не только экономическое. То, что Дэн Сяопин сделал из политической системы, которую создал Мао Цзэдун. И вот сейчас все как бы гадают, вот дальше-то он сумеет, так сказать, обеспечить такую же, пока он только сосредоточил все виды власти в своих руках. Некоторые говорят, даже Мао Цзэдун столько должностей не имел, так сказать, в своей собственной персоне. Поэтому, я думаю, это тоже одна из таких тем, которая будет вызывать повышенное внимание наблюдателей.
Как вы считаете, для Кремля это такой важный сейчас дипломатический маневр, отвлечь внимание от проблем с Украиной?
Я бы не сказал так. Я еще раз говорю, что визит в Китай, конечно, самоценен. Самоценен именно как выстраивание дальнейшего вектора восточной политики. Просто на фоне украинского кризиса, я еще раз говорю, это возможность показать, что есть сильный, эффективный союзник. Союзник, который может, так сказать, подставить плечо в рамках Совета Безопасности, не дать, так сказать, перейти к каким-то санкциям по линии Организации Объединенных Наций и прочее, прочее. Но с моей точки зрения, самое главное сегодня заключается в том, что Китай для России во многом символизирует а. возможность достаточно стабильного развития, б. возможность достаточно эффективного развития. И этот визит, с моей точки зрения, может немножко, так сказать, повернуть, ну, мозги многих наших экономистов все-таки китайскому опыту, как к варианту использования в России. Отчего у нас, так сказать, отказывались в сторону голого либерализма значительное количество лет.
Ну, я согласен с моим коллегой. Дело в том, что у нас сейчас очень много комментариев можно было прочитать в том духе, что Путин поехал заручиться поддержкой Китая на продолжение, там, допустим, своей политики или, так сказать. На самом деле, конечно, в этих оценках довольно много такого журналистского какого-то наслоения. У нас есть в отношениях с Китаем такая долговременная тенденция углубление партнерства. Это действительно, тут очень много взаимодополняемости в отношениях. Но я бы шире сказал, что Китай – это не единственная страна, которая готова была, если не прямо поддержать Россию, то, по крайней мере, показать в кармане кукиш нашему основному, так сказать, партнеру, я имею в виду Соединенным Штатам. Другое дело, что Китай – это единственная страна из этих всех стран, которая может так достаточно открыто это сделать. И второй фактор, что по ряду таких объективных причин Китай оказался сам в ситуации, когда его, так сказать, Соединенные Штаты подталкивают в наши объятия. Потому что посмотрите, что произошло. В 2012 году Обама провозгласил курс на перенос стратегического баланса в Азию. 60% военно-морских и прочих сил, так сказать, он объявил, будут переводиться туда. То есть все делалось для того, чтобы максимально создать вокруг Китая, ну, если не поиск враждебных государств, то, по крайней мере, ну, так слегка китайских парней придержать. А то уж слишком они, так сказать, быстро приобретают силу, влияние, могут проецировать свою власть в регионе. Поэтому понятно, что и Соединенные Штаты действуют, ну, как бы вот в ситуации один ход в ответ на другой. Но так уж получается, что на этом нынешнем цикле нашего развития мы немножко вернулись в эпоху, если наши радиослушатели забыли, помните, Борис Николаевич Ельцин приехал в Пекин и, обнимая Дзян Цзиминя, тогдашнего лидера Китая, он сказал: ты, Клинтон, смотри, мы, Россия и Китай, можем вдвоем какое-нибудь слово сказать. Я помню, тогда еще Владимир Владимирович Путин дезавуировал своего шефа, сказал, что, ну, он ничего такого не хотел сказать, просто обратить внимание.
Он премьером был, да?
Он был тогда премьером, и он тогда выступил как западник. Напомню, что вот какие метаморфозы. Когда Путин пришел, очень у многих в Китае было опасение, что при Путине китайско-российский, ну, не союз, а вот это партнерство начнет немножко скользить. Потому что Путина воспринимали как человека такого прозападной ориентации. Вот как все поменялось буквально на наших глазах, ну, если как историк на это смотреть. Вот
я бы добавил одну вещь. Я не исключаю того, что при развитии ситуации в будущем, достаточно негативных наших отношений с США, мы можем пойти на качественно иной шаг. Мы можем пойти на создание совместной проб с Китаем. Вот это будет очень серьезный ответ Америки, и это, в общем, будет очень сильный геополитический фактор. Наличие совместной российско-китайской ПРО, ну, которая фактически сделает ненужной американскую систему нападения, потому что она будет непробиваема, такая система ПРО.
Это при каких условиях?
Ну, это при условиях очень близкого сближения России и Китая, потому что этот шаг уже будет исключительно антиамериканский, если мы на него пойдем.
Но мне кажется, нам имеет все-таки смысл надеяться, что нас американские партнеры, которые нас всегда в таких крепких объятиях держат, они все-таки до этого нас не доведут, и все-таки сохранится вот этот уровень отношений стратегического партнерства. Потому что, как все-таки история нам показывала в 50-е годы, когда мы слишком сильно сближаемся с Китаем, потом, как, знаете, в физике, эти небесные тела имеют тенденцию к взаимному отталкиванию. Поэтому вот здесь нужен какой-то баланс, мне кажется.
Спасибо вам большое за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что в канун завтрашнего визита президента Путина в Китай мы обсуждали сближение Москвы и Пекина. Гостями нашей студии был востоковед Андрей Корнеев и политолог Андрей Федоров. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
В программе «Время свободы» – вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомый звонил, она говорит: Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю, знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».